Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Ихтиандр.
Я в 96-м году, уйдя с Московского кинофестиваля, своего руководства, опять вернувшись в независимое продюсирование, решил продюсировать мультфильмы. И я долго выбирал тему. И тут произошла такая ситуация, которая, может быть, меня и подвигла на «Человека-амфибию». Сын моих друзей приставал ко мне, что почитать, 12-летний мальчик. И я выбрал «Человека-амфибию». Дня через три позвонила его мама, возмущенно сказала, что ты натворил. Мальчик уже четвертый день сидит в ванной, наполненной водой, в ластах, в маске. Мы не можем войти в эту ванну, постирать, умыться, воспользоваться туалетом. И я подумал, что, наверное, странно, что не знает эту книгу, ну, «Колени наших детей». И подумал, что «Человек-амфибия» вполне перекладывается на анимационный фильм. Так вот, когда первый проект «Человек-амфибия» уже нарисованный, с написанным сценарием, с персонажами, был готов, я поехал на студию Warner Brothers и переговорил там с вице-президентом по внешним проектам. Он, в свою очередь, отдал этот сценарий редакторам американским. Ответ был крайне отрицательный. У вас в этой истории нет героя. Кто такой Ихтиандр? Это, как выразились американцы, изрезанный профессором, революционером, вивисектором мальчик, которому вставили жабры, который не может любить обычную земную девушку по физиологическим своим данностям, которого папа заставляет исследовать морское дно, а плохой Зурита гоняется, чтобы превратить его в инструмент для добычи других сокровищ. И в финале он, собственно, превращаясь в рыбу, уплывает. Я не могу сказать, что у вас это не герой, а жертва. Жертва злых обстоятельств, равно как и другие персонажи. Вот тогда пришлось серьезно работать над сценарием, и в мультипликационном фильме у нас Ихтиандр не юноша с жабрами, а последний человек из Атлантиды, лежавший в анабиозе вот сколько-то там тысяч лет и оживший. Он просто очень хорошо тренированный, он не супермен. Ну, нормальный ныряльщик жемчуга до 4 минут может находиться под водой, а этот до получаса. Вот такая версия мультфильма. И поскольку я занимаюсь этим проектом с 97-го года, то когда стал выбор режиссера этого проекта, канал РТР в лице Валерия Тодоровского подумал, а почему бы не предложить это Александру Атанасяну, который совмещает в себе продюсера и режиссера в одном лице. Ну, и я согласился.
«Герои времени». Ихтиандр. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 21 декабря 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа из цикла «Герои времени». Сегодня наш герой Ихтиандр. Центральный персонаж романа Александра Беляева «Человек-амфибия».
21-летний мальчик смотрит совершенно обалдевшими глазами на первую встречную женщину. Он такой Маугли урбанистического мира.
Что-то в нем от князя Мышкина есть. Не хочу трогать Jesus Christ Superstar. Неземное существо. А женщины тянутся как раз к тому, что недоступно.
Переход от латиноамериканских к современным российским сериалам прошел напрямую. Есть чудеса, есть судьба, есть фатум и рок.
Почему так потрясло российскую публику появление фильма «Человек-амфибия» в начале 60-х? Зачем за этот сюжет взялись сегодняшние кинематографисты? Почему современного человека, искушенного в ухищрениях, инновациях науки и техники, ежедневно узнающего о невероятных чудесах, продолжает волновать история Ихтиандра? Об этом очередная программа из цикла «Герои времени». В ней принимают участие социолог Даниил Дондурей, кинорежиссер и продюсер Александр Атанасян и актер Михаил Казаков, ведущий Петр Вайль. Продолжим после рекламы. Говорит «Радио Свобода». Программа из цикла «Герои времени». Ихтиандр. Юноша, обладающий одновременно и легкими, и жабрами, чувствующий себя свободно и легко в глубинах океана, но потерпевший крах на рифах и мелях земной жизни. Он возник в 1928 году под пером Александра Беляева. Книгу читали и перечитывали, но ее подлинно новая жизнь началась через 20 лет после того, как писатель умер от голода в оккупированном немцами Пушкине, как в то время называлось Царское село. На Казанском кладбище Царского села стоит памятник, но поставлен он условно. Где именно похоронен Беляев, неизвестно. Так многих хоронили в 1942-м. Фильм Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского случайно вышел в год 20-летия смерти Александра Беляева, но юбилей получился. В 1962-м картина «Человек-амфибия» побила кассовые рекорды страны, говорит социолог культуры Даниил Дондурей.
Очень важно, что это был массовый успех, то есть успех у десятков миллионов человек. Миллионы людей ходили по нескольку раз. Во-первых, это было некоторое освобождение, не такое прямое, как после выступления Хрущева на 20-м съезде 56-го года. Это не было связано с появлением выдающихся раскрепощенных фильмов так называемой авторской культуры. Колотозов, Ром, Хуциев, уже возникающий Тарковский. А в массовой культуре, неосознанная, связанная с ожиданиями людей по поводу собственной жизни и времени, это ожидание свободы связано с самыми простыми вещами, например, с прямой асоциальностью. Никаких тебе передовиков рабочих, никаких тебе удачливых, что будет в 70-е годы, секретарей райкомов и горкомов. Было понятно, что сталинское 30-летие уже реально завершается.
Например, появление настоящей любовной лирики. Евтушенко. «Не жди меня, пока я бью врага», да, как у Симонова, замечательное лирическое, да, стихотворение, но на фоне важного социально-политического события, а именно войны. А просто так, просто любовная лирика. Наконец, примерно в те же годы начинает появляться в кино эксцентрика. Гайдай. Ненагруженный смех.
Еще элементы вот этого же ожидания – это, безусловно, показ несоветской жизни. Жизнь вне СССР никто не представлял. Песни, музыка должны быть обязательно социально нагружены. И вдруг, когда нам поют «нам бы, всем на дно, там бы пить вино», в массовом фильме, предназначенном для миллионов людей, призывать пить вино.
И вообще, честно говоря, «нам бы, на дно»,
на дно.
Это уже упаднические какие-то
это
настроения,
абсолютно,
полный
вот
декаданс.
Нам бы всем на дно, там бы пить вино, там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть, мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу. Якоря сниматься, по местам стоять, эй, на румбе, так держать. Дьяволу морскому везем бочонок рому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу.
Вот это, так же, как во второй знаменитой, где уходит рыбак в свой опасный путь, когда он смотрит сквозь щель, там, когда сбоку идет камера, действительно замечательная камера Розовского, то кажется, что он смотрит в щелку на эту городскую, а город – это, естественно, миф урбанизации, Запада, инженерии и так далее. Он смотрит в щелку, и что он видит? Он видит абсолютную порнуху. А что такое порнуха для обычных людей того дня? Это голые плечи. Певица в баре, у нее обнажены плечи. Это такая эротика, немыслимая.
Мне тоже кажется, что сильнейшим козырем этого фильма для того поколения была вот эта
массовая иностранщина.
Безусловно.
Такая волна иностранщины. Музыка, реклама, автомобили. Ведь там автомобили, надо полагать, доставшиеся Советскому Союзу по ленд-лизу от Америки.
Очень были старенькие.
Абсолютно. 30-х годов, да. Какие-то Бьюики и Форды.
Абсолютно
огромные.
Довоенные. Ну, то, что было на киностудии Ленфильм.
Да. Что было, то и было. Как в свое время Пырьев для финала «Кубанских казаков» собрал все на тот момент имеющиеся комбайны во всем Советском Союзе. Также и тут, наверное, собрали все наличные Московской области Бьюики и Форды и загнали сюда. Яркость, конечно, страшно убогая и бедная, но тогда безудержная радость жизни, несущаяся с экрана в фильме «Человек-амфибия», вероятно, во многом была заложена той атмосферой легкости, дружелюбия и красоты, которая царила на съемках картины. Прекрасны были исполнители. Гутьерре, юная ангелоподобная Анастасия Вертинская, Ихтиандр, загадочный красавец Владимир Коренев, создатель «Человека-амфибии» доктор Сальватор, монументальный Николай Симонов, вспоминает Михаил Казаков, который играл прекрасного злодея Педро Зуриту.
Чудная натура, бухта Ласпи, потом Баку. Ласпи — это была необитаемая бухта, там был только пионер-лагерь рядом. Мы жили в палатках, построили, сбили столы. У нас был спирт от промывки аквалангов, который разводился, значит, как водочка. Жглись костры. Ребята-подводники лезли в воду, доставали прямо из сетей рыбаков рыбу. Это была сказочная жизнь, там 20 дней просто сказки. Шхуна «Медуза», до которой мы добирались вплавь, там 300 метров, загорали там. Ну, работа была работой, но в основном эта работа была для подводников, для операторов. А мы были молодые, нам легко все это давалось очень. Загорелые были, и грима даже не надо. Я увидел этого Володю Коренева, невиданной красоты, с чудной фигурой, удивительными глазами. Ну, ему помогли в роли. Иванов такой, который плавал, чемпион по подводным плаваниям. Его озвучил уже Родионов Юра, артист из Александринки, очень хороший актер. Настю привозили из Севастополя, потому что она была девочкой, ее берегли. И Симонов приезжал из Севастополя. Он был такой белый-белый, не загорелый, а он такой седой, белый. Так сидел один всегда молчаливо в этих синих семейных трусах и смотрел за линию горизонта. В это время, как читал «По ком звонит колокол», он не был издан, этот роман, он ходил в списках. И я привез в чемодане кипу листов «По ком звонит колокол», Хемингуэя, мы с ума сходили тогда, передавая из рук в руки этот роман. Я еще спал в спальном мешке, как герой Хемингуэя. Захотелось мне испытать эти же сексуальные чувства в спальном мешке, которые испытывал герой. И я пошел в пионерлагерь, привел пионер-вожатую. Потому что у нас не получилось так, как получился у героя романа.
Продолжаем разговор с Даниилом Дондуреем. Когда Казаков рассказывает о том, что вся эта съемочная группа читала неопубликованный роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», это тоже очень накладывается. Они чувствовали себя героями какой-то другой жизни.
Абсолютно верно. При этом оказалось, что вся невероятная пропагандистская работа неэффективна. Люди любят пить вино, готовы смотреть на обнаженных женщин,
петь песни и плясать.
Когда они встречаются там на камнях около воды, Вертинская танцует, как Ума Турман у Тарантино. Вы представляете, за 40 лет до этого так точно попасть в массовые ожидания – это блистательно. Поэтому довольно много вот таких асоциальных ресурсов.
Хотя и социальности, конечно, хватает.
Ходульной. Очень ходульной.
Да. И интересно, что она очень усилена по сравнению с книгой. На волнах «Радио Свобода» продолжаем программу из цикла «Герои времени». Мы говорим об Ихтиандре. Беляев, как настоящий такой фантаст, научный фантаст, вот его не беспокоили, по крайней мере, в этой книге, особенно социальные проблемы. Его беспокоили проблемы антропологические. И доктор Сальватор озабочен идеями как раз антропологического усовершенствования человека. По его мысли, человек в процессе эволюции утратил многое того, что было присуще его животным предкам. И от этого много проиграл. То есть усовершенствовать человека за счет некого возвращения к его животному прошлому. по-другому. Отсюда и создание ихтиандра, человек, который совмещает легкие и жабры. Но в кино-то идеи доктора Сальватора все социально-политические. Он хочет создать республику свободных подводных людей. Да. Этого бреда у Беляева вовсе нету. Это киношники придумали.
Я уведу бедняков в счастливую и благодатную страну, где их никто не будет вытеснять. В океан. В океан. Там на дне океана нет ни бедных, ни богатых. Я открываю вам величайшую тайну. Океан, населенный людьми, которые дышат в воде, как рыба. Это мой сын Ихтиандр, первый гражданин подводной республики.
Здесь есть два момента. Во-первых, все понимали, что это массовое кино, поэтому там все стереотипы советской идеологии, конечно же, присутствуют. И «Уведу бедняков в океан», и эта смешная история с жемчугом, когда журналист...
Когда Гутьерре дает ему жемчуг, чтобы выручить
газету.
Его социалистическую оппозиционную газету.
Абсолютно верно. И он, что он говорит, «Я это отнесу в ломбард».
Какой к черту ломбард?
Какой ломбард в Аргентине или на Западе, или даже сегодня? Это советское время, классическое сталинское время, когда многие люди могли свести концы с концами тем, что время от времени свои ложки относили или потертые от бабушки доставшиеся шубы в ломбард. Обычный зритель, который по 10 раз смотрел этот фильм, это воспринимает как родное.
Как свое, да. Конечно, это режиссер бы или исполнитель роли этого журналиста понес бы в ломбард. Конечно. Но вы знаете, вот эта вот мерка по себе, а ведь работает всегда при показе западной жизни. Я включил телевизор на сериале «Дронго», где действие происходит там, в 2002 году в Нью-Йорке. Приходит какой-то человек из русской мафии в отель, роскошнейший отель, и просит у портье распечатку телефонных разговоров из такого-то номера. Вы понимаете, я понимаю, что нужно сделать с этим портье, чтобы он дал такую распечатку. Я не знаю, пушку вкатить в вестибюль и направить на него. И портье сначала не хочет давать, но тот ему дает взятку. А какова взятка? $5. $5. То есть режиссер уверен, что за $5, конечно, конечно, как это могло бы быть сделано в привокзальной гостинице в Саранске. Социально-политические мотивы фильма «Человек-амфибия» смущали и актеров. Михаил Казаков.
В картине есть достаточное количество такой, вульгарной социологии. Вот эти революционные все темы, значит. Не так уж много этого там, в конце концов. Было, и, конечно, не без этого. Закрыли газету там. Тогда казалось. Мы же тогда шестидесятники были. Мы жили-то чем? Бакланов, Некрасов. Мы уже почти узнали Солженицына. Для нас лидерами были, если брать кинематограф, это Хуциев, Алов Наумов, конечно, Колотозов, совершенно гениальный. Ром, в конце концов, 9 дней одного года. Тарковский стал, уже Иваново детство. Вот они, маяки, как тогда говорили. Как я мог всерьез относиться к амфибии. Хотя понимал, что лихо. И вдруг обвал. Очереди кольцом. Какой-то невиданный успех. Люди поперли. Массы. 80 миллионов что-то там посмотрел за один год. Нам бы всем на дно. Конечно, здорово, лихо. Подводные съемки. Красиво. Романтично. Чтоб такой успех.
Успех кинофильма в рыночном мире немедленно порождает намерение успех развивать. Продолжить жизнь сюжета и героев. Человек-амфибия Чеботарёва и Казанского случился в мире ином, так что продолжение последовало через 40 лет. И то, идея возникла довольно случайно и развивалась долго и причудливо, как об этом рассказывает режиссер и продюсер Александр Атанасян.
Я в 96-м году, уйдя с Московского кинофестиваля, своего руководства, опять вернувшись в независимое продюсирование, решил продюсировать мультфильмы. И я долго выбирал тему. И тут произошла такая ситуация, которая, может быть, меня и подвигла на «Человек-амфибию». Сын моих друзей приставал ко мне, что почитать, 12-летний мальчик. И я выбрал «Человек-амфибию». Дня через три позвонила его мама, возмущенно сказала, что ты натворил. Мальчик уже четвертый день сидит в ванной, наполненной водой, в ластах, в маске. Мы не можем войти в эту ванну, постирать, умыться, воспользоваться туалетом. И я подумал, что, наверное, странно, что не знает эту книгу, колени наших детей. И подумал, что «Человек-амфибия» вполне вполне перекладывается на анимационный фильм. Так вот, когда первый проект «Человек-амфибия» уже нарисованный, с написанным сценарием, с персонажами, был готов, я поехал на студию Warner Brothers и переговорил там с вице-президентом по внешним проектам. Он, в свою очередь, отдал этот сценарий редакторам американским. Ответ был крайне отрицательный. У вас в этой истории нет героя. Кто такой Ихтиандр? Это, как выразились американцы, изрезанный профессором, революционером, вивисектором мальчик, которому вставили жабры, который не может любить обычную земную девушку по физиологическим своим данностям, которого папа заставляет исследовать морское дно, а плохой Зурита гоняется, чтобы превратить его в инструмент для добычи других сокровищ. И в финале он, собственно, превращаясь в рыбу, уплывает. Я не могу сказать, что у вас это не герой, а жертва. Жертва злых обстоятельств, равно как и другие персонажи. Вот тогда пришлось серьезно работать над сценарием, и в мультипликационном фильме у нас Ихтиандр не юноша с жабрами, а последний человек из Атлантиды, лежавший в анабиозе вот сколько-то там тысяч лет и оживший. Он просто очень хорошо тренированный, он не супермен. Ну, нормальный ныряльщик жемчуга до 4 минут может находиться под водой, а этот до получаса. Вот такая версия мультфильма. И поскольку я занимаюсь этим проектом с 97 года, то когда стал выбор режиссера этого проекта, канал РТР в лице Валерия Тодоровского подумал, а почему бы не предложить это Александру Атанасяну, который совмещает в себе продюсера и режиссера в одном лице. Ну и я согласился.
Александр Атанасян из автора мультфильма превратился в автора фильма игрового, телесериала в 5 частях. Очевидно, что помимо деловых и творческих соображений сыграла роль та давняя детская восторженность, о которой он говорит, вспоминая о первом знакомстве с человеком-амфибией.
С книжкой в году 60-м, 61-м, где-то первый или второй класс был. Мне понравилась обложка «Мальчик и дельфин». А впечатление от фильма было ошеломительное. Мне было, наверное, лет 12. Все поразило. Сейчас я понимаю, что очень убедительно играли актеры. Смешно, я смотрел в летнем кинотеатре в парке имени Горького, это было в Тбилиси, через забор. Денег на билеты не было. А финал ужасно не понравился, потому что было жалко Ихтиандра, который практически превратился в рыбу. Причем мне, как ни странно, в отличие от моих друзей, запомнилась не эта знаменитая песня «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно», а песня бродячего музыканта там в порту.
Уходит рыбак в свой опасный путь, прощай, говоришь ты мне. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать на мгле, в синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах строятся черные города. Заплачет рыбачку пафничком, рыбак объяснит не смог, что плакать не надо, что выбрало лучшую из гордов. Пусть дети сирот его простят, пусть у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во мгле, синий прохладный мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу из цикла «Герои времени». Сегодня мы говорим об Ихтиандре, центральном персонаже романа Александра Беляева «Человек-амфибия». В передаче принимают участие социолог Даниил Дондурей, кинорежиссер и продюсер Александр Атанасян и актер Михаил Казаков, ведущий Петр Вайль.
Продолжим после сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Ихтиандр.
При всех ярких красках сюжета нельзя забывать, что человек-амфибия в первую очередь фантастика. Даниил Дондурей.
Очень мощный ресурс фантазийности. Для многих, подсознательно миллионов людей, вот выйти из пут, выскользнуть даже будет точное слово, из пут вот этой повседневной, это же человек-дельфин, это серебряные костюмы, невероятно красивый, это было очень важно для подростка.
Супермен.
Супермен.
Да, Ихтиандр необыкновенно красив и бестелесен, но тем не менее это любовь, оторванная от всякой социальности.
Я пришел сказать, что люблю тебя.
Так значит, это любовь с первого взгляда?
А разве бывает другая любовь? Если я человек, я имею право любить.
Резонный вопрос Александру Атанасяну. Живой ли человек Ихтиандр?
Живой, но такой не вполне нормальный. Прожить в изоляции, 21-летний мальчик смотрит совершенно обалдевшими глазами на первую встречную женщину. Это вызывает вопрос. Он такой Маугли урбанистического мира.
В 60-е произошло попадание с Владимиром Кореневым. Кто Ихтиандр нашего века?
Брать знаменитого актера ты не можешь по определению, поскольку знаменитых в 20 лет не бывает. Значит, приходилось искать среди студентов, и понятно, что, создавая латиноамериканскую страну, мы не можем выбрать актера по типажу, радикально отличающегося от того пространства, в котором он будет жить. Вот этим параметрам соответствовал Саид Дашук Нигматуллин, сын очень знаменитого в прошлом советского актера Талгата Нигматуллина. Зрители его должны помнить по фильму «Пираты 20 века». У него разряд по дайвингу, он замечательно плавает. С девушками было еще сложнее. Гутьер пришло 1000. Было выбрано 2 актрисы. Я отдавал предпочтение актрисе Глафире Тархановой, выпускнице школы-студии МХАТ, мастерской Константина Райкина, который, в свою очередь, взял ее в театр «Сатирикон» и утвердил на 2 главные роли. Вторая девушка – Юлия Самойленко, это студентка первого курса ГИТИСа. Глафиру Тарханову Константин Райкин не отпустил на съемку. Была выбрана Юлия Самойленко, справилась с ролью.
Злодея Педро Зуриту играл ослепительный красавец Михаил Казаков. А теперь?
Ослепительный красавец Учанаишвили. Он точно так же вызывает восхищение. Зло всегда более привлекательно, чем добро. Довольно непонятно, почему Гутьерра выбирает Ихтиандра. Зурита красивый, богатый, ее любит. Значит, готов простить долг пьянице отца, катает ее на яхте. Но вот женская душа загадка, она выбирает Ихтиандра. Здесь играет Зуриту Леван Учанаишвили. Играет блестяще, на мой взгляд, безупречно.
Михаил Казаков в свое время счел сразу большой удачей роль Зуриты.
Я не избалованный приглашениями в большое кино в силу своей внешности, черномазой, так сказать. Я же не вписывался там в колхозные картины, в рабоче-крестьянские картины, даже в интеллигентские картины, потому что я не был достаточно русским. Почему меня Хуциев не берет? А потом я понимал этот момент нерусскости. Я очень переживал. И поэтому, когда последовало приглашение в «Человека-амфибию», в общем, сказка, можно сказать, фантастическая вещь. Да, чем не сыграть? Зуриту, отрицательная роль. Ну, на Ихтиандре я не мог претендовать. Это фигура, это ангельская внешность. Мы пробовали снять роль с моим другом, Стефаном Капеля. Меня взяли, потому что я моложе.
Герои времени. Ихтиандр. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 21 декабря 2003 года.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа из цикла «Герои времени». Сегодня наш герой – Ихтиандр, человек-амфибия. В Увлекательный и поучительный сюжет романа Беляева не мог не измениться при переходе на киноэкран. И в новой экранной интерпретации он тоже претерпел изменения. Действуют законы искусства и времени, рассказывает режиссер нового телесериала «Человек-амфибия» Александр Атанасян.
Фильм Казанского отличался от первоисточника довольно существенно. И, скажем, Ольсен – это журналист социалистической газеты, а Ольсен – персонаж романа «Человек-амфибия» – это рабочий с пуговичной фабрики, влюбленный в Гутьерре. И Гутьерре, хоть его и не любит, но мечтает вместе с ним уехать из этого маленького города, из этой страны. Кстати, у Беляева страной там названа Аргентина. Почему-то Беляев думал, что там так плохо в этой Аргентине. Ольсен – это такой обличитель по фильму. Вот этот персонаж полностью отсутствует у нас. Вместо него там действует американская журналистка, которая приезжает в маленькую страну собирать информацию о морском дьяволе. Там еще один новый персонаж – это некий импресарио, которого играет Андрей Панин, а Гутьерра – девушка, которая мечтает об актерской карьере и пробуется вот у этого импресарио. Во всем остальном более-менее сходится история. Сегодняшнего российского зрителя не обманешь, как выглядит Аргентина. Придумать стилизованную страну – это возможно. И Куба для этого подходит как никакая другая. Поскольку она замерла в конце 50-х по внешним признакам, там все сохранилось в том виде, в котором это было после ухода американцев. И она такая страна довольно экзотическая, разрушенная, с очень красивыми людьми и замечательными актерами. В стране не снимаются фильмы, но актеры блестящие. У нас много актеров кубинских на вторых и третьих ролях.
Латинская Америка в начале 60-х снималась в Крыму. Сейчас на Кубе. Это важно, потому что латиноамериканский дух пронизывает сюжет Беляева. Даниил Дондурей.
Очень важный источник массового успеха, как ни странно, прямо противоположный Голливуду. Фильм очень латиноамериканский. Крайне отрицательный герой.
Мерзавец Зурит. Уж мерзавец такой, уж мерзавее не бывает.
Не бывает.
Думайте, доктор, мы с вами завоюем океаны. Мы станем самыми богатыми людьми на Земле. Вы и я. Вам!
Спокойнее. Не забывайте, что от моего слова зависит ваша жизнь и жизнь вашего сына. Вас обоих сгноят в тюрьме.
Негодяй!
Утрированы все герои. И Ихтиандр, и Гутьерре.
Неземной, так неимоверно, еще с жабрами и со всеми. Она тоже красива, ну, в то время, после всех этих девчонок с фабрики. У нас и сегодня-то очень мало настоящих красавиц. Все-таки не случайно, например, на рубеже 90-х годов единственную функцию такого успокоительного выполняли латиноамериканские сериалы. Переход от латиноамериканских «Богатые тоже плачут» к современным российским сериалам прошел напрямую, практически минуя сериалы Европы и в блестящие сериалы Америки.
Очень хорошо помню, я жил тогда в Нью-Йорке и путешествовал много по тому полушарию. Меня в Мексике спрашивали, не разбираясь, где живу, в Нью-Йорке, правда, что у вас имя Вероники Кастро написали на гробнице Ленина? А это действительно был такой случай, на мавзолее намалевали что-то такое. И он сказал, да, все-таки вы русский очень сенситиво, очень чувствительно. Так что при внимательном чтении книги «Человек-амфибия» ты вдруг понимаешь, что вот эта мелодраматическая линия заложена была им. Поэтика латиноамериканская, в книге она ведь тоже есть. Там есть запутанная коллизия с приемной дочерью и подлинным сыном, опознанным по родимому пятну. Я сейчас уже забыл, но Ихтиандр на самом-то деле является чуть ли не братом Гутьерре.
Если бы это было в фильме, это плюс 30 миллионов.
Именно. Как бы это сейчас легло на привычку российского зрителя к латиноамериканскому сериалу, просто не передать. Русские для латиноамериканцев сенситиво, то есть почти свои. Трудности во время съемок на Кубе, как рассказывает Александр Атанасян, возникали только на уровне государственном.
К русским относятся замечательно, но кубинцы ко всем относятся замечательно, даже к американцам. Веселы, я сказал, как все бедные люди, совершенно не представляют степень бедности, в которой они живут. Сложности связаны исключительно с социализмом, который на Кубе присутствует в таком абсурдном виде, когда вроде бы ничего нельзя, но уже можно. Но, тем не менее, кубинцам запрещено входить в гостиницу к иностранцам, запрещено работать по найму на иностранцев только через соответствующие госструктуры. Снимали на шхуне в открытом море, мы там снимали больше не недели. Каждое утро начиналось с того, что на берегу составляли список людей, которые выходят в море. У кубинцев отнимали паспорта. И я удивлялся. Это отнимало у нас 3 часа ежедневно. Я спрашивал, а зачем? Ну, я понимаю, что они не хотят, чтобы кубинцы убежали. А что, не могут убежать без паспорта, что ли, если захотят? На это у пограничников ответа не было, и они меня за это не любили, за такие вопросы. Мы должны были снимать прыжок ихтиандра на набережной. И единственная набережная удобная была прямо рядом с нашей гостиницей. Нет, здесь в 30 метрах выход канализационной трубы, которая ведет в резиденцию Фиделя Кастро. А где резиденция? На расстоянии там 12 километров.
Как и положено в латиноамериканской поэтике, огромную роль играет музыка. В том фильме 1962 года всем запомнились музыка Андрея Петрова и 2 замечательные песни. Как с ними решил конкурировать Александр Атанасян?
А мы не собираемся. Мы купили права на эти песни, и эти песни у нас исполняются. Это Алена Свиридова, замечательная певица, отличающаяся от других большим вкусом и хорошим музыкальным образованием, не говоря уже о голосе. У нас песню «Уходит рыбак в свой опасный путь» в самом начале фильма, в первой же сцене, поет Гутьерре. И музыка именно этой песни становится лейтмотивом отношений ихтиандра и Гутьерре и звучит как главная тема фильма. А вот «Эй, моряк», веселая песня, тоже поет Гутьерре, но в самом конце, когда уже Зуриты нет, когда уже любовь победила, и она уже радостная и веселая, никуда не хочет уезжать и поет замечательную песню. Очень символически, что мне теперь морской по нраву дьявол. То есть она практически говорит правду своей слушателю.
Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном вы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Сниматься по местам стоять. Эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому сведем бочонок рому. Ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол.
При всех ярких красках сюжета нельзя забывать, что человек-амфибия в первую очередь фантастика. Даниил Дондурей.
Очень мощный ресурс фантазийности. Для многих подсознательно миллионов людей вот выйти из пут, выскользнуть даже будет точное слово, из пут вот этой повседневной, это же человек-дельфин, это серебряные костюмы, невероятно красивый, это было очень важно для подростков.
Супермен. Да, ихтиандр необыкновенно красив и бестелесен, но тем не менее это любовь, оторванная от всякой социальности.
Я пришел сказать, что люблю тебя.
Так значит, это любовь с первого взгляда?
А разве бывает другая любовь? Если я человек, я имею право любить.
Резонный вопрос Александру Атанасяну. Живой ли человек ихтиандр?
Живой, но такой не вполне нормальный. Прожить в изоляции. 21-летний мальчик смотрит совершенно обалдевшими глазами на первую встречную женщину. Это вызывает вопрос. Он такой Маугли урбанистического мира.
В 60-е произошло попадание с Владимиром Кореневым. Кто Ихтиандр нашего века?
Брать знаменитого актера ты не можешь по определению, поскольку знаменитых в 20 лет не бывает. Значит, приходилось искать среди студентов, и понятно, что, создавая латиноамериканскую страну, мы не можем выбрать актера по типажу, радикально отличающегося от того пространства, в котором он будет жить. Вот этим параметрам соответствовал Саид Дашук Нигматуллин, сын очень знаменитого в прошлом советского актера Талгата Нигматуллина. Зрители его должны помнить по фильму «Пираты 20 века». У него разряд по дайвингу, он замечательно плавает. С девушками было еще сложнее. Гутьер пришло 1000. Было выбрано 2 актрисы. Я отдавал предпочтение актрисе Глафире Тархановой, выпускнице школы-студии МХАТ, мастерской Константина Райкина, который, в свою очередь, взял ее в театр «Сатирикон» и утвердил на 2 главные роли. Вторая девушка – Юлия Самойленко, это студентка первого курса ГИТИСа. Глафиру Тарханову Константин Райкин не отпустил на съемку. Была выбрана Юлия Самойленко. Справилась с ролью.
Злодея Педро Зуриту играл ослепительный красавец Михаил Казаков. А теперь?
Ослепительный красавец Учанаишвили. Он точно так же вызывает восхищение. Зло всегда более привлекательно, чем добро. Довольно непонятно, почему Гутьерра выбирает Ихтиандра. Зурита красивый, богатый, ее любит. Значит, готов простить долг пьянице отца, катает ее на яхте. Но вот женская душа загадка, она выбирает Ихтиандра. Здесь игра Зуриту Левану Чанаишвили, играет блестяще, на мой взгляд, безупречно.
Михаил Казаков в свое время счел сразу большой удачей роль Зуриты.
Я не избалованный приглашениями в большое кино, в силу своей внешности, черномазой, так сказать. Я же не вписывался там в колхозные картины, в рабоче-крестьянские картины, даже в интеллигентские картины, потому что я не был достаточно русским. Почему меня Хуциев не берет? А потом я понимал этот момент нерусскости, я очень переживал. И поэтому, когда последовало приглашение в «Человек-амфибию», в общем, сказка, можно сказать, фантастическая, и есть, да, чем не сыграть. Зуриту, отрицательная роль, ну, на Ихтиандре я не мог претендовать, это фигуры, это ангельская внешность. Мы пробовали снять роль с моим другом, Стефаном Капеля. Меня взяли, потому что я моложе.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» продолжаются программы из цикла «Герои времени». Мы говорим об Ихтиандре. Массовый успех не прощается. В случае фильма «Человек-амфибия» самые ощутимые удары наносила не власть, она ведь разрешила, а интеллигентская, впервые за долгие годы, ненадолго появившееся в стране общественное мнение.
И, конечно же, появляется фельетон в литературной газете, который назывался «Плач по Ихтиандру». Начинался тем, что на тропической шхуне «Медуза» стоит красавец и злодей Дон Педро Зурита в коротких тропических штанишках, в пробковом шлеме. И полный идет такое издевательство. Я приходил в театр, «Современник» и Табаков, тогда еще веселый и легкий, начинал. «Коротких тропических штанишках на шхуне «Медуза». Какой лёлик, кончай издеваться». Моя ридная мама, которая терпеть не могла эту картину, поехала в Париж в году 67-м. Первый раз ее выпустили за границу. Я говорю: «Мама, ну, расскажи про Париж». Она что-то рассказывала, потом говорит: «Ну, знаешь, мне больше всего не понравилось в Париже, что на ночном сеансе шла твоя идиотская картина «Человек-амфибия». Я думаю, что злила художественную интеллигенцию высоколобых. Если в это время, условно говоря, Тарковский снимает, ну, предположим, не только Иванова Веста, но уже Рублева, и Хуциев снимает «Июньский дождь», или в том же «Современнике», что меня спасало в общественном мнении, идет «Двое на качелях», все-таки какое-никакое, и уже вот-вот будет репетироваться «Аксенов всегда в продаже», то как же вот эта лабуда конфетная имеет такой неадекватный успех? Это всегда злит. И это можно понять. Это можно понять. Тарковский, я слышал, хотел снимать эту историю. «Человек-амфибия». воображая, чтобы он, если он из Стругацких или из Лема сделал то, что он хотел, чтобы он сделал из амфибий.
Повторить успех фильма 60-х вряд ли возможно. По крайней мере, для этого нужны другие средства. Александр Атанасян.
Мы не вернем зрителя в кино, потому что сегодняшний зритель – это другой. Мы можем привести туда нового зрителя. Так вот и сегодня на телевидении и в кинематографе этот другой зритель будет смотреть эту картину. Сегодняшнему зрителю старого «Человека-амфибии» 57-60. Понятно, что это не самый активный зритель для этого жанра. Да? Сегодня будут смотреть в большей степени более молодые люди – а старый зритель будет, естественно, сравнивать и смотреть из любопытства, что же они тут натворили. Поэтому фильм обречен и на тех зрителей, которые смотрели картину в 60-х годах, и на новых, которым мамы, папы, а кому-то бабушки и дедушки обязательно пройдят плеш. Вот посмотрите, а вот посмотрите. Кстати говоря, моя 24-летняя дочь, посмотрев «Старого человека-амфибия», и 20-летняя супруга удивились. Они сказали, а что же ваше поколение любило вот такие глупые истории? То есть для них там не было ничего интересного. Меня это поразило. Что там такое? Какая-то дурацкая история. Ходят, они говорят, таращат глаза, и доктор Сальватор этот движется как память. Единственный, кто им понравился по-настоящему, был Зурита. Вот это новое поколение. Оно тоже выбирает Педро Зурита, как и предыдущие. Хотя фотографии с портретами Коренева после выхода фильма пополнили бюджет Союза кинематографистов существенной суммой, но любили Зуриту.
Сейчас трудно понять, что в начале 60-х «Человек-амфибия» стал одним из псевдонимов свободы. Даниил Дондурей.
Это касалось не друзей Казакова, не знаменитых шестидесятников, чьи фамилии мы знаем, а именно десятков миллионов человек. Они уже это внутренне преодолели, они ожидали свободы.
И эта свобода пришла во всяких обличиях, да? И вынос Сталина из Мавзолея 61-й, и полет Гагарина в том же 61-м
Абсолютно
году.
Верно.
И вот эти самые Евтушенко и Вознесенский, собиравшие стадионы на поэтические чтения, и появление киноэксцентрики. Все это разные обличия свободы, в том числе и «Человек-амфибия». Интересно, что происходило с фантастикой. Тогда это было начало взлета братьев Стругацких.
Безусловно.
Физики, герои времени. Но авторы фильма «Человек-амфибия» очень любопытно и, по-моему, умно приглушили фантастическую линию, а усилили мелодраматическую. Угу. В книге Ихтиандр вызывает даже некое отталкивание. В нем очень сильна вот эта самая животная основа, заложенная доктором Сальватором. Например, там есть неприятная, надо сказать, сейчас бы сказали, неполиткорректная сцена, когда он ни с того ни с сего нападает на целое семейство осьминогов и рубит их в куски. Затем он где-то там плывет и, проголодавшись, съедает щуку, сырую щуку. Показать на экране, то знаете, масса девочек бы попрятали эту фотографию Коренева в тумбочку.
С другой стороны, это так современно.
Это современно.
Сегодня это так правильно заново экранизировать
совершенно
и делать из этого сериал, это все очень социологически продумано.
Да, а Ихтиандр, книжный Ихтиандр, не киношный, а книжный Ихтиандр, в большей мере супермен, потому что у него ставка на силу. Вот он разговаривает с этим самым Ольсоном, который в книге «Работник пуговичной фабрики», и, между прочим, Гутиэра хочет с ним уехать в Америку. И уезжает. Хэппи-энд очень своеобразный. Цитирую. «Гутиэра вышла замуж за Ольсона, они переселились в Нью-Йорк и работают на консервном заводе». Так представлял себе в 28-м году Беляев хэппи-энд для своих героев.
Но в 61-м это уже было.
В 61-м это не могу появиться, разумеется. Так вот, Ихтиандр, беседуя с Ольсоном, все время упрекает его, что тот как-то Зуриту не накажет. И все время говорит, почему вы ее не избили, почему вы ее не убили. Так что даже этот Ольсон говорит, да что же вы такой, вам либо кого-то все бить да убивать. То есть Ихтиандр там может быть более натуральный, менее ангелический, но и зато он бы не завоевал такое количество женских сердец.
Дьявол! Дьявол! Морской дьявол!
Ну, вы знаете, может быть, это как раз связано с тем, что такие протомифологические структуры, которые заложены в романе, могут преодолевать время. То есть это значит, что можно каждые там 20-30 лет заново экранизировать подобные вещи. Значит, необходимый объем мифологем там заложен.
Если мы быстро переберем в памяти киношных гамлетов последних 50 лет, мы увидим, что это все совершенно разные люди.
Безусловно.
И тем не менее, они все производят один и тот же текст. текст Шекспира. Значит, образ Ихтиандра – это живой образ, да?
Безусловно, это значит, что там есть свидетельства абсолютного попадания в реальность, в живые персонажи, в живые коллизии. Пусть и сказочные, это не имеет никакого значения. Я бы это назвал «живые мифы».
Вот как говорит об Ихтиандре Михаил Казаков.
Что-то в нем от князя Мышкина есть. Я не хочу трогать еще более крупные «Jesus Christ Superstar». То есть неземное существо. А женщинам сказать, как это ни странно, тянутся как раз к тому, что недоступно. Почему такой успех имели некоторые гомосексуальные актеры и даже пианисты? Да, Ван Клиберн хороший пианист, замечательный, но Гильдс был не хуже. Но никто же не бегал по крышам филармонии ленинградской, чтобы попасть на концерт Гильдса. А Клиберна бежали. Они чувствовали в нем, я мог бы назвать еще ряд фамилий, ну там Бортников. Вот они чувствовали, что он ничей. А раз ничей, это прекрасно. И поэтому он уходит в море. Он не жилец на земле. В подкорке, в подсознании зрительниц женского пола это было.
Я продолжаю разговор с Даниилом Дондуреем. Вы заметили, что Коренев немножко напоминает Пастернака?
Он вообще кажется человеком чрезвычайно интеллигентным. Его красота не простака.
Я всегда буду тосковать по земле.
И тебя на земле никогда не забудут.
Это проникновение очень важных смыслов в ткань массовой культуры. Иначе бы людей это не зацепило.
Элемент пошлости и бескусицы необходим для массового успеха.
Только он воспринимается как художественность.
Именно. С какой легкой досадой Атанасян говорит, фотографии держали у своих кроватей Коренева, а нравился все-таки Зурита.
Конечно.
И когда он появляется, помните, в белом костюме, в такую крупную клетку, ну, безвкусие, ну, да. Уж мерзавец, так он и в одежде мерзавец, да? Но хорош такая.
Не то.
Конечно, вот эта безвкусица и придавала прелесть, и очарование. Все понятно, почему Ихтиандр и весь фильм «Человек-амфибия» произвел такое впечатление в начале 60-х на освобождающееся советское общество. В чем его долговременность все-таки?
Очень важно зафиксировать постоянное желание миллионов выйти за пределы той реальности, которую ты можешь потрогать, которая действует на тебя причинно-следственными объяснимыми связями. Хорошо работаешь, много заработаешь, красивая девушка, в нее нужно влюбиться и так далее. Вот простыми вещами.
А есть еще чудеса.
Есть еще судьба. Есть еще фатумы рок. Вот то не случайно отсылка идет к латиноамериканской культуре, где это очень важно.
Уходит рыбак в свой опасный путь, прощай, говорит жене. Может, придется ему отдохнуть, уснув на песчаном дне. Бросит рыбак на берег взгляд, смуглый махнет рукой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во мгле, синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой, проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь года, и в белых туманах скроются черные города. Заплачет рыбачка, упав ничком, рыбак объяснить не смог, что плакать не надо, что выбрал он лучшую из дорог. Пусть дети-сироты его простят, путь у них такой. Если рыбак не пришел назад, он в море нашел покой. Лучше лежать во мгле, синей прохладной мгле, чем мучиться на суровой, богом проклятой земле.
года, будут лететь года, и в белых туманах скроются черные города.
На этом мы заканчиваем очередную программу из цикла «Герои времени». Мы говорили об ихтиандре, человеке-амфибии. В программе принимали участие социолог Даниил Дондурей, кинорежиссер и продюсер Александр Атанасян и актер Михаил Казаков. Звучали песни в исполнении Алены Свиридовой. Режиссер Андрей Амочкин, автор и ведущий Петр Вайль.
«Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.